эфире «Экофуд» – подкаст Ивана Меркурьева про футбольную экономику и финансы.
Добрый день! Сегодня у нас начало декабря 2012 года. Последний «Экофуд» подкаст в этом году, потому что новости декабря уже мы будем обсуждать в январе, естественно. Ну а новости ноября, последние для нас в этом году, мы сегодня будем обсуждать с Алексеем Федоровым. Алексей, приветствую вас.
Добрый день, Иван.
Я думаю, что мы немножко поинтригуем наших слушателей. Почему я сказал телезрителей, совершенно непонятно. У нас нет планов выходить на телевидение, чтобы никто там лишнего не подумал. У нас есть новость. Одна из шести, но она, конечно, главная и совершенно убойная, которую мы должны были обсудить именно с Алексеем. Новость, касающаяся Челси. Но начнем мы не с нее, а начнем мы с такой вот Рождество на нас уже. И такая вот рождественская такая сказка в испанском клубе Реал Овьедо.
Игрок Свонси Мичу вместе с другими испанскими игроками премьер-лиги откликнулся на призывы о помощи своего родного клуба Реал Овьедо. Одному из самых старейших футбольных клубов Испании Реал Овьедо, играющему в третьем дивизионе испанской лиги, грозит закрытие в ближайшие недели. Чтобы спасти свой клуб, болельщиками был организован сбор средств в его поддержку. Мичу, Хуан Мата, а также Санти Касорло, в прошлом все игроки Овьедо, приобрели акции клуба, став его совладельцами. Кроме того, Реал Мадрид купил акции Овьедо на сумму в 100 тысяч евро. По сообщениям президента клуба Тони Фидальго, по состоянию на 16 ноября 2012 года удалось собрать сумму, которая позволит Овьедо избежать банкротства. Однако для дальнейшего существования клуба понадобится новый инвестор.
Алексей, ну как вы оцениваете поступок Мичу, Маты, Касорло?
Ну, это прекрасно, и здесь не только бы Мичу, Мату и Касорло я отметил. Дело в том, что деньги на спасение Овьедо, они же собирались действительно всем миром. И я даже был на сайте этом, где продавались акции. Там можно было, по-моему, от одной акции купить за 10 евро, так, стать акционером.
Так, вот. Вы купили?
Нет, я не купил, но...
Вам не нравится Реал Овьедо?
Я абсолютно ровно дышу по отношению к Реалу Овьедо.
Вам жалко 10 евро?
Я не привык тратить любую сумму, хоть 10 центов, на вещи, которые мне абсолютно безразличны.
Вы напоминаете мне профессора Преображенского, который не хотел покупать журнал «В помощь детям Германии».
Ну, да, к благотворительности я вообще отношусь весьма скептически. Но в то же время, будучи футбольным болельщиком, меня исключительно радует эта история. И ну, те люди, которые испытывают хотя бы какую-то долю симпатии к Реалу Овьедо, то, что они это сделали, это на самом деле вот такая прекрасная рождественская сказка.
Да-да-да, да. Слушайте, но, как мы знаем, сказки, они же не могут длиться вечно. Но собрал Овьедо сумму, которая позволила избежать ему банкротства сейчас. Но ведь мы понимаем, что если исключить вариант какого-то злостного конкретного воровства, да, то в целом бедственное состояние Овьедо явилось следствием экономической ситуации, в которой находится клуб. То ли у него недостаточно болельщиков, то ли у него недостаточно там коммерческих контрактов. Я не знаю там глубоко эту ситуацию, тем более, что он уже болтается там уже в четвертой лиге, где-то в третьей. Ведь, ну, спасли вы его, но дальше ведь будет все то же самое, да? То есть, если клуб накопил большие долги за прошедшие годы, долги эти чудесным образом закрылись, что дальше-то? Клуб же начнет их накапливать заново и опять станет ровно в ту же ситуацию.
Вы знаете, я в последнее время даже вот в жизни прихожу к выводу, что все есть только миг, и этот миг называется жизнь. То есть важно то, что можно сделать именно сейчас, А как все обернется через месяц, полгода, год, никто не скажет. Поэтому, несмотря на то, что там, если действительно ситуация в Овьедо сложилась не разовая, а в силу каких-то никуда не девшихся причин, очень велика вероятность, что все может повториться и в следующий раз пойти по плохому сценарию. Тем не менее, сейчас предоставлен клубу и всем его болельщикам еще один шанс. И это уже очень большое дело, поскольку все равно остается вероятность, что все повернется и будет хорошо.
Ага, а вы в конец света-то верите, нет, Алексей?
Нет. Ну, да. Я не строю никаких планов. Вернее, мои планы нисколько не поменялись от того, что от кто-то сказал что... конец света.
Да. Да, да, да. Но просто есть люди, которых я знаю просто лично, которые откладывают покупки из-за того, что будет конец света. Вот когда подкаст этот выйдет в эфир, слушатели будут нас с вами слушать уже. Там останется сутки, наверное, да? Он же 12 декабря должен быть.
21-го.
А почему 21-го?
Я не знаю, почему
21-го. Не, логично, 12-12-12, нет? Ну, логика так подсказывает. Я не знаю. Нет, просто если 12 декабря конец света, то тогда надо за Овьедо порадоваться, действительно. Потому что они некоторое время до конца света поживут без долгов там в свое удовольствие. Если же конца света не наступит, то, в общем, ситуация, на мой взгляд, такая, что Овьедо все равно умрет.
Возможно.
Ну, все то есть мы... это такая инъекция, продляющая жизнь. Да-да-да, если подходить философски, мы все умрем, это правда. Да,
ну, а но это же не повод отменять медицину, например.
Да, не повод проживать жизнь счастливо, да? Не проживать жизнь счастливо.
Да, совершенно верно. Кстати, коли уж упомянули конец света, Иван, вы не подскажете, может быть, хоть вы знаете, какая-нибудь букмекерская контора принимает ставки на то, что его не будет?
Думаю, что нет. И нажиться вам не удастся.
Жаль.
Я знаю тему, на которую вам удастся нажиться. Это на том, что сегодня матч Лиги Чемпионов через час. И там сыграют в ничью Шахтёры и Ювентус. И там вы можете нажиться. Я думаю, так. А на конце света, я думаю, нет, не дадут вам букмекеры. Тут впору было свое открывать контору и принимать ставки, это да. Но смотрите, значит, плохое финансовое состояние клубов, вот не обязательно Овьедо, там вообще возьмем клубы. Плохое финансовое состояние клубов, как правило, оно все-таки связано с плохим управлением, ну или с какими-то спортивными неудачами, но они временные бывают. Особенно у клубов с именем. Все-таки Овьедо этот клуб, который я помню, там, не знаю, с какого года, 30 лет назад, я помню, он играл в первой испанской лиге, и 20 лет назад играл, и 10 лет назад играл. Вот. И поэтому все-таки я думаю, что там что-то в Овьедо внутри сгнило, потому что у клуба должна быть даже какая-то некая всеиспанская поддержка. В Испании вообще развита эта история, что за там какой-то, например, за Валенсию болеют не только люди Валенсии. Ну и также уже за Реал, не только мадридцы. Вот. Поэтому, мне кажется, там какие-то системные проблемы в клубе, в самом клубе, которые не позволяют им. То есть они падают же все время. Уже в третий дивизион, банкротство, туда-сюда. А, но в Англии вот тоже есть такие клубы, которые неважно себя чувствовали финансово и продолжают чувствовать себя не очень хорошо финансово, но тем не менее всеми силами пытаются выбраться из финансовых, я скажу так, затруднений. Об этом у нас следующая новость.
По сообщениям Press Association Sport, Вест Хэм продолжает бороться за право переезда на Олимпийский стадион, несмотря на свои финансовые трудности. Молотобойцы остаются одним из четырех участников, надеющихся стать главными арендаторами Олимпийского стадиона, вакантного с момента проведения церемонии закрытия Паралимпийских игр. Стадион оценивается в 486 миллионов фунтов. Вместе с Вест Хэм за Олимпийский стадион борется клуб Лиги 1 Лейтон Ориент, футбольный бизнес-колледж и группа компаний, желающие разместить гонки Формулы-1 в Олимпийском парке. Также неприятным сюрпризом для Вест Хэм стало известие о возможном участии в борьбе за землю Национальной футбольной лиги, ведущей переговоры с мэром Лондона Борисом Джонсоном о привлечении большего числа игр в Лондон наряду с Уэмбли, ежегодно принимающим игры с 2007 года.
Значит, по этому поводу, пока вот мы с вами готовились к передаче, уже тут прошли апдейты, обильные апдейты. И уже Вест Хэм выбран главным претендентом на всю эту историю.
Угу.
Да, да, из всех этих четырех главным претендентом. И уже мэр Лондона сообщил, что в целом история будет следующая, что поскольку Вест Хэм выбран, ну, практически уже выбран арендатором, то переезд на Олимпийский стадион даст Вест Хэму большие выгоды в плане роста капитализации клуба. И любая дальнейшая продажа клуба, кому бы то ни было, должна быть прибыль от продажи поделена между нынешними хозяевами и городом. Так сказал мэр Лондона. И там идут разговоры, в какой пропорции делить. Я понимаю, не очень сильно упирается Вест Хэм против того, чтобы как-то делиться с городом при перепродаже. И я, наконец, уяснил, что они собираются там в реальности делать. Они собираются там сделать то же самое, что на Парк де Принс. Я этого не знал раньше. На Парк де Принс, оказывается, все эти дорожки, они уничтожены. Ну, нет, не правильно говорю. Они закрываются возводимыми трибунами. Трибуны, которые существуют, тоже как-то закрываются. И новые трибуны создают этот 60-тысячник футбольный. И он будет жить как футбольный 60-тысячник, а когда будет надо что-то там провести, экстраординарное, типа чемпионата мира по легкой атлетике, все это будет разбираться. И там будут открываться эти дорожки. И по ним все будут бегать.
Ну, честно говоря, скептически я смотрю на это дело, поскольку если бы это была
Что город дает на эту реконструкцию?
Не, ну просто если бы это была такая простая история, что можно вот то убрать дорожки, то поставить их обратно, то все бы так и делали.
Я слышал в интервью... Не-не-не, это не простая история, конечно. Это нужна специальная трансформация, в которую будут вложены деньги. Но дальше сказано, что это делается за несколько дней.
Ну вот я о том и говорю, что...
Я слушал английские программы на BBC, за что купил, за то продал. Вот, они сказали, что это вот все так работает, что вроде так же это работает на Парк де Принс. То есть это стадион, он превращается в футбольный. Выставляются трибуны как-то так, что получается футбольный стадион. Потом они убираются и получается обратно легкоатлетический. Но на самом деле в этом есть тогда какая-то логика понятная, потому что перевести фанов с футбольного стадиона на легкоатлетический смотреть футбол — это самоубийство.
Я думаю, Иван, что вот только что этой новостью вы подкинули строителям стадиона «Зенита» отличную идею, как можно
увеличить бюджет стадиона,
освоить, да? Еще 300 миллионов.
Ну, это как минимум. Ну, на самом деле, смотрите, значит, болельщики Вест Хэма, я думаю, в жизни своей 98% не были никогда на легкоатлетическом стадионе, смотря футбол. Потому что, ну, мне кажется, это вообще счастье Восточной Европы такое, да?
Общение
этих олимпийских стадионов с футбольными полями. Вот. И я думаю, что это самоубийство просто. Перевести зрителей туда, они туда придут, посмотрят, плюнут на все это и перестанут ходить просто. Потому что смотреть футбол так, как, например, это в Петербурге со стадионом Петровский, это истязание просто. Или в Лужниках. Это издевательство над болельщиком, а над тем болельщиком, который приехал смотреть футбольный стадион, ну, это издевательство вдвойне. Но вот выяснилось, что вроде как у них вот такая история. Вест Хэм собирается заполнить 60 тысяч зрителей на этом стадионе. На самом деле, от этого стадиона до их сегодняшней арены там 5 километров. То есть это такое расстояние спокойное достаточно, да? Преодолимое, в общем. Но дело в том, что у них уже основной саппорт не из района Вестхэма. Там сменилось население, там в основном азиатские, иранское население в этом районе. И люди приезжают просто уже на Акттон Парк. Те, которые исторически болеют за Вестхэм. Поэтому, по большому счету, наверное, ну, им лучше бы приезжать на Вестхэм, чем неизвестно куда. Но, по большому счету, им все равно ехать. Так что, может быть, им удастся там собрать 60 тысяч, я не знаю. Но, естественно, все это строго зависит от того, останутся ли они в премьер-лиге, да?
Ну, и частично от этого, хотя я думаю, что у Вестхэма, как... Ну, Вестхэм в моих глазах, это клуб очень, как бы это сказать, выдающийся, в смысле, что обладающий каким-то собственным лицом. То есть я полагаю, что у него достаточно болельщиков и в чемпионшипе ходило и будет ходить. Конечно, не 60 тысяч, но я бы тут, может быть, забежал чуть вперед, и мне кажется, что вот с этим новым стадионом Вестхэм становится просто идеальным претендентом на повторение судьбы Челси и Манчестер Сити. Потому что лондонский клуб с вот этим своим собственным лицом, с интересной историей, не только футбольной, а и вот около...
Вы имеете в виду нацистские выкрики на матче с Тоттенхэмом? Это?
Нет, я имею в виду мыльные пузырики.
Драки с Миловым.
Драки с Миловым и тому подобное. Из Вестхэма можно сделать бренд.
Больше того, он вообще стал конкурентом Арсенала, потому что арсенальское руководство спит и видит, чтобы Эмиратс превратился в объект туризма простого, а не место, где собирается комьюнити, чтобы люди, приезжающие, просто вот, а, вот давай сходим на футбол, давай, на Эмиратс. То, конечно, в этом плане Вестхэм выиграет у Арсенала, потому что, а куда бы нам сходить на футбол, сходите на Олимпийский стадион, да? И у тебя у туристов в голове появляется сразу, я мало того, что схожу на футбол, я еще бываю на Олимпийском стадионе, да?
Ну и это тоже, да.
То есть маркетологически это более выигрышная история, чем арсенальская.
Да.
Да, в общем, на самом деле, вот...
Если сейчас придет какой-то миллиардер и купит Вестхэм и вложит в него существенные инвестиции...
Ну, то... в игроков, имеете в виду, да?
Ну, в первую очередь в игроков. То я думаю, что Вестхэм может очень быстро ворваться, ну, вот, не только в турнирной таблице подняться вверх, но и как бренд, как коммерческая организация привлечь... существенно поднять свои доходы.
Ну да, я тут с вами согласен, что, наверное, в такой конструкции, если все это превращается в футбольный стадион, тогда... Ведь не зря, наверное, город, да, пытается заставить их поделиться будущей прибылью от продажи.
Ну, это мне несколько странно, что город ведет себя как коммерческая организация.
Ну, у них всегда так, потому что город же финансировал стадион, во-первых, это его стадион. И, во-вторых, он сейчас дает деньги суммарно. Ну, там город, муниципалитеты дают деньги на эту реконструкцию. То есть в этом есть логика. Они же выбирают арендатора, они же не продают им стадион.
Но они тем самым, государство принимает на себя риски того, что клуб не будет продан или будет продан за низкую цену.
Да. Ну, что, то есть имейте в виду, что втихаря и потом боковиком в офшор откатят основную сумму, чтобы не делиться с государством?
Ну... Я бы так сразу не стал говорить, но и это тоже, наверное, все-таки какую-то долю риска этого есть.
Ну да, есть. То есть Вестхэм, по большому счету, вот так, он остается частным, конечно, клубом, но там уже такой появляется надзиратель в виде государства, да, какой-то.
Ну да, это вот такая модель, как это, приватизировать прибыль, национализировать убытки.
Да. Ну, между прочим, у Вестхэма неплохая позиция сейчас, да, в целом лиге. И он тут помнится
мне. Мне об этом говорите.
Да. Он тут Челси недавно обыграл 3-1. Вы смотрели кто-то это, Алексей?
Рафастрофа продолжается.
Рафастрофа, да,
это? Да.
Хорошее название. Но она же может закончиться.
Ну, я думаю, что если сегодня все-таки Шахтер с Ювентусом скатают не ничейку, но при этом Челси не выиграет у Нордшеланда, то все закончится очень-очень быстро.
Да, матч Челси-Нордшеланд, я вам говорю, совершенно не важен, как закончится. Челси установит рекорд и не выйдет в следующий раунд Лиги Чемпионов. Впервые победитель Лиги Чемпионов не выйдет из группы. На следующий год будет установлен рекорд. Но давайте мы послушаем все-таки гиперновость про Челси.
Челси объявил о прибыли в 1,2 миллиона фунтов по итогам сезона 11-12. Впервые после покупки клуба Романом Абрамовичем Челси закончил год без убытков. Всего за 10 лет Абрамович проинвестировал в клуб порядка 1 миллиарда фунтов. Челси за это время выиграл 9 трофеев. Больше за 10 лет удалось выиграть только Манчестер Юнайтед, на их счету 13 трофеев.
Ну, как вот вы себя чувствуете, Алексей, будучи прибыльными впервые? Испытываете ли вы некое чувство гордости?
Да нет, ни капельки.
Почему? У вас профис не выше трофис?
Я, ну, естественно. То есть у нас, в принципе, клуб, и я этим исключительно доволен, на первом месте футбольная составляющая. То есть сначала принимаются решения, куда будет клуб развиваться в футбольном плане, и под это выделяются инвестиции, а потом уже коммерческой команде дается задача вот в заданных условиях максимизировать прибыли. Вот. Я, честно говоря, когда эту новость услышал, я был сильно удивлен, поскольку даже несмотря на там, победу в Лиге Чемпионов, которая случилась исключительно в удачный год, все наши английские конкуренты любезно вылетели на групповой стадии или там в 1/8.
Да, увеличив ваши теледоходы.
Да. То есть весь по-английски пул пришелся только карманы Челси. Вот. Но даже несмотря на это, как-то в голове все равно сидело, что настолько велики наши затраты, что у нас не ставится такая возможность выйти в прибыль, лишь минимизировать убытки.
Ну, тем более, что финансовый фэрплей УЕФА разрешает быть в убытках, да, просто в не очень больших.
Ну да. И с финансовым фэрплеем там, во-первых, в принципе, как мы знаем, с ним есть большие вопросы. Но и без этого уже,
собственно. Ну, даже если считать его за чистую монету, финансовый фэрплей.
Да, тем не менее, можно столько всего списывать, пересчитывать и как-то называть по-другому, что, по-моему, Челси с большим запасом проходит в эти рамки.
Да, и я сразу предвижу возражение у слушателей, которые скажут, ну ведь это же финансовый год, который закончился там 1 июня, да? А после этого Челси потратил же 80 миллионов. Он купил 80, сколько вы считаете?
Ну, около того.
Примерно, да. Около того, да? И он купил там Азара, Оскара, вот, и эти траты же, они уже опять приведут к убыткам и так далее. На самом деле, конечно, все это не так, потому что мы знаем, что 80 миллионов будут списаны с баланса не единовременно по срокам контракта. Если мы посчитаем стандартные 4 года, которые сейчас заключаются, то это минус 20 миллионов в год, да?
И все совершенно это, верно. При все этом
и покупки Челси, да. Покупки Челси будут перекрыты ростом АПЛ-ских телетрансляций, ростом коммерческих доходов.
Кроме того, Челси избавился от ряда игроков, которые, у которых были большие зарплаты. То есть, ну, в первую очередь, Дрогба, но и Мирелиш, и Эссиен, отданные в аренду в Реал. Вот. Это существенная разгрузка ведомости, потому что у звездных новичков зарплаты все равно меньше. Но даже не принимая в расчет Лига Чемпионские деньги, я бы обратил внимание, что Челси отрапортовал не только о прибыли как таковой, но и о росте выручки, причем рост существенный на более чем 13%, и по выручке Челси опередил в частности Арсенал, теперь находится на 5-м месте среди всех европейских клубов. То есть Челси и без премиальных с Лиги Чемпионов уже прошел тот путь, когда он стал огромным брендом и генерирует достаточный финансовый поток для поддержание футбольной деятельности. То есть нам, я уверен в том, что Челси не хватает для того, чтобы стать гарантированно закрепиться навсегда, независимо от Абрамовича, среди топ-клубов, не хватает последнего шага, этот шаг – стадион.
А почему же тогда вы на Олимпийский стадион не претендовали?
Потому что это совершенно другой район.
Абсолютно.
Переехать на другой конец города в Лондоне, который поделен между множеством футбольных клубов, это такая наглость по отношению к болельщикам, что...
Но Арсенал это исполнял?
Ну, сто лет назад. Да, сто лет назад, я думаю, что Челси бы тоже переехал. А сейчас у нас, когда была возможность попробовать переехать в Баттерси, которая все-таки там через реку всего лишь от района Челси, и то болельщики резко возражали против этого.
А расскажите, что со стадионом? Какая сейчас ситуация в целом?
Ну, никакая ситуация, потому что Баттерси все равно, хотя клуб был готов там пойти против мнения части болельщиков и попробовать там все-таки возвести арену, этот бит Челси проиграл. А все прочие площадки, которые там потенциально находятся, они в настолько неподготовленной стадии юридически, то есть тут даже дело не в том, что строительство там как-то сложное, а то, что там такая запутанная ситуация с правами, владельцами и возможностями их продать, что реалистично сейчас нет ни одного участка, на котором, с которым можно вести вот, подготовительную работу.
А сам Стэнфорд Бридж, он ограничен тем, что есть, и там некуда просто, да, ничего делать?
Да, этот вопрос уже вроде бы изучен. Там две основных проблемы. Во-первых, проходящая железная дорога, которая ограничивает возможность как-то использования участка. А во-вторых, если действующий стадион, он вписан в окружающую застройку, то если все снести и построить по новой, то тут уже будут действовать новые правила строительства, которые там потребуют, требуют в частности давать естественное освещение соседним домам и что-то еще. То есть даже повернуть в футбольное поле, такой вариант тоже прорабатывался, не представляется возможным.
Ну, вы знаете, я вот... И вы тоже прекрасно знаете один пример из последних, да? Когда большой клуб переехал на новый стадион. После этого большой клуб превратился в посредника. Ой, в посредственника. И, в общем, проигрывает Солнце дома. И так далее. Поэтому нет пока примера, чтобы большой клуб переехал на новый стадион и зажил лучше от того, что он переехал.
Ювентус?
Ну, я про Англию говорю. И Ювентус переехал все-таки, в моем понимании, в обратном направлении. Он переехал с большого стадиона на маленький.
Ну, возможно, да.
Он переехал с Туринского этого олимпийского стадиона ужасного, большого, на свой маленький 41-тысячник. И там, думаю, прекрасно себя чувствует. Но вот в Англии пока... Саутгемптон, кстати говоря, который он не был большим клубом, но просто для примера, когда там построили Сент-Мэрис, этот стадион, Саутгемптон провалился финансово, обанкротился даже. Но это, опять же, не может быть не связано напрямую с футболом, а с неправильным управлением. Но, тем не менее, в общем, вот это счастье от нового стадиона у меня, например, оно вообще отсутствует. То есть нужны примеры, которые покажут, что это для болельщика хорошо.
Ну, я бы, вот в моем понимании совершенно никак не связаны футбольные результаты и там, наличие или отсутствие нового стадиона.
А в моем связано. Потому что стадион явился тем оселком, на который взгромоздилась эта политика антиспортивная в Арсенале. И под дудку стадиона полностью поменялась политика клуба, полностью. И у него стали прибыля, значит, больше. чем спортивные результаты. Я думаю, что Челси, наверное, это не грозит. Но с другой стороны, я думаю, что рост коммерческих доходов, а главное рост телевизионных доходов, все равно приводит к тому, что финансовая роль стадиона снижается.
Стадион?
Объем выручки со стадиона в процентном отношении он снижается.
Да.
А средняя с коммерцией растет. Поэтому я не думаю, что стадион прямо это вот финансово такая сильно важная составляющая на сегодня. И как раз, может быть, лучше там заняться какой-то коммерцией. Либо у вас внутреннее самоощущение, что нужен новый стадион.
Ну, стадион это не только выручка в каждый матч-дэй. Это, ну, во-первых, это та выручка, которая по большому счету не зависит от текущих результатов. То есть, если человек привык там, ходить, то ну, нужно, как пример Арсенала показывает, очень долго стараться, и все равно не получается выгнать его с трибун.
Ну, Арсенал решает эту задачу, тем не менее. Ну, в процессе решения она находится.
Если эта задача действительно ставится, то Арсенал ее еще решает крайне плохо, надо сказать. Потому что ходит, может быть, и меньше, но несущественно. А кроме того, стадион это же, ну, это и болельщики, которые приезжают. Это те, как становятся болельщиками и в будущем там тратят деньги на атрибутику и на просмотры и тому подобное. То есть просто первый раз прийти на стадион. Ну, то есть это, и кроме того, если телевизионные деньги в Англии в меньшей степени, естественно, но в других странах в большей, они напрямую завязаны на занимаемые места, и, соответственно, там провал в результатах на год, два, три может катастрофически ударить по бюджету клуба, то стадион – это деньги, можно сказать, гарантированные.
Ну, они гарантированные, но их теперь явно не хватит ни для чего. То есть стадион не позволяет не то, что ведомость там окупить, пол ведомости платить не позволяет. Поэтому.
Ну, текущие, да.
Да, текущие я имею в виду. Поэтому роль телевидения, конечно, она выше теперь, чем роль стадиона. Ну и мы поговорим об этом после следующей новости.
Продажа зарубежных телевизионных прав принесла английской премьер-лиге еще 1,7 миллиарда фунтов на три следующих сезона. В сумме с Великобританией и Ирландией трехлетний доход АПЛ превысил 5 миллиардов фунтов. Несмотря на решение Европейского суда о том, что в ЕС телевизионные права должны продаваться единым паневропейским пулом, АПЛ продолжила проводить тендеры по всем странам отдельно, что и позволило достичь рекордного результата за всю историю лиги.
Ну что, Алексей, для нас же это не новость, да, сумма в 5 миллиардов. Мы все ее понимали, что она так будет. Но, тем не менее, 5 миллиардов – это предел? Или же еще есть шансы на то, что через 3 года все это еще порастет? Что думаете?
Ну, по тем тенденциям, которые сейчас, я думаю, еще может вырасти вполне.
Смотрите, вот у меня в голове существует такая цепочка. Значит, Sky Sport зарядил неимоверный ценник, да, в слепом тендере. То есть он не понимал, кто сколько даст. Но он понимал, что он не может лишиться АПЛ. То есть у меня есть такое ощущение, что они там вообще думали про банкротство. Бы, если бы они лишились АПЛ. Значит, они дали этот бешеный ценник, это вызвало всеобщую инфляцию, да? В том числе вызовет в зарплатах неизбежно и так далее, в ценах игроков, как мы знаем. Но в финале Sky – это коммерческая структура. Она котируется на бирже, она не может жить в минусе. У нее куча акционеров. Все это в результате ляжет и уже ложится на плечи потребителей. Значит, я уже знаю историю, где владельцы большого ресторана отказались от Sky, потому что им с 1 января прислали ценник на 25% повышения. В Англии существует эта система, по которой нет единой цены для публичных заведений. То есть, если у тебя паб, то прежде чем поставить туда Sky Sport, ты не можешь купить, вот, да, как у нас ресивер, и поставить. Ты должен вызвать специального человека. Человек обмеряет твое помещение. И дальше у них есть специальная калькуляция, и тебе выпишут, что для этого помещения ты будешь платить столько-то денег. Вот. И, короче, мы им подняли ценник на 25%, с 1 января они отказались вообще от него. Сказать, что это не окупится вообще никогда. И так там какой-то заоблачный ценник. Вот, и мы этим пользоваться не будем. Я спросил, еще будете делать там эту греческую систему или кого-то. Они сказали, ну, мы посмотрим. Может быть, и будем греческую, может, вообще не будем там. Вот, я просто это к тому, что поднятие заоблачного ценника, перекладывание на коммерческие структуры даже, не на частных людей, на коммерческие структуры, оно имеет свой потолок сюда. То есть ты не можешь автопилотом завтра умножить ценник на 1,25 и не потерять в оборотах. Таким образом, все равно рынок же будет регулировать всю эту историю, причем это розничный рынок продажи тарелок, да?
Ну, я бы здесь выделил два момента. Во-первых, очевидно, что точно так же, как существенно повысили стоимость заграничных прав, выручку заграничных прав за счет того, что продали не единым пулом, а отдельным странам, точно так же вот этот вот огромный резерв, мне кажется, заложен и внутри Британии. То есть продать не одной компании, а нескольким, и как-то управлять тем, чтобы они вот этой конкуренцией внутри этих компаний, это тот резерв, который может быть использован в случае, если у Sky будут проблемы с тем, чтобы окупить все это дело. Ну и в целом, мне кажется, что тренд, очевидно, направлен на то, что в будущем зарубежные права будут приносить больше, чем права британские. А потолок там, он еще... Вот не представляю, какой у него ограничение.
Ну да, да, мы это обсуждали уже, что там мы теряемся просто в оценках даже.
Да, то есть...
Миллиардного Китая, допустим, да, хотя бы.
Да, то есть вполне может быть, что то, что мы вот сейчас говорим, 5 миллиардов вау, а там следующий...
А 5 миллиардов должно стоить один Китай, например, да, условно?
Да, да.
Ну или Китай плюс Индия.
Да. Мне, я согласен с теорией, которую там выдвинул один экономист, о том, что в современном мире, особенно, ну, ряд профессий, особенно в шоу-бизнесе, идет в том направлении, что, ну, как это, победитель получает все. И если английская премьер-лига станет победителем в мире футбола, то на нее вполне может приходиться там половина или больше доля всех футбольных денег мира. И тогда, соответственно, может речь пойти не о 5 миллиардах, а чуть ли не о 50.
Угу. То есть мы, в принципе, думаем, что международные права – это та ниша, из которой еще черпать и черпать.
Да.
Поэтому бояться ничего не надо. Надо покупать хороших игроков по сегодняшним ценам, потому что завтра они будут стоить дороже. Ну, это возможно, как минимум.
Ну, это во-первых. А во-вторых, мне все-таки кажется, что если придерживаться этой теории о том, что там будет единый победитель, то все равно этим победителем с гораздо большей степенью вероятности будет не английская премьер-лига, а единая европейская суперлига. И стоит задача попасть в пул тех клубов, которые будут в этой лиге участвовать. Очевидно, что будет ограничен на там, количество участников от одной страны, и если еще там 5 лет назад, да, спросили бы, кто войдет от Англии в Европейскую суперлигу, все бы сказали, большая четверка, и никаких вопросов. То сегодня уже встает вопрос, а что же делать с Манчестер Сити, а достойны ли этой Европейской суперлиги Арсенал и Ливерпуль, и так далее.
Нет, подождите, господин Платини же уже дал ответы.
господин Платини...
Будет все соединено с Лигой Европы, и все будут там играть.
Нет, понятно, что господин Платини является главным противником такой суперлиги, и поэтому ориентироваться на его слова как истину в последней инстанции не следует.
Но он же управляет процессами, тем не менее.
Нет, он управляет процессами в конкурирующей организации. Если Европейская суперлига будет создана, то она будет создана не под эгидой, а вопреки воле УЕФА.
Алексей, ну хорошо, но тогда повалится вся трансферная система. Как переходить-то?
Дай...
Без трансферов УЕФА.
Ну, я не прорабатывал вопрос. Я не ответственен за это дело и не готов дать ответа.
Нет, я думал, что вы уже там в рабочей группе при создании. Ясно. Значит, я вот что скажу, что... телетрансляции в Англии сейчас в связи со всеми этими историями и судами увеличились в том плане, что дома люди могут смотреть греческие или еще там какие-то европейские любые тарелки и скандинавские, им за это ничего не будет, они дома могут смотреть в прямой трансляции в 3 часа в субботу все игры, те, которые Sky не транслируют. Пабы транслируют достаточном количестве. То есть вы можете спокойно найти трехчасовую игру, пойти в паб посмотреть. И тем не менее, пустеют только те стадионы, у которых плохо очень играют команды. То есть вот очень плохая сейчас посещаемость на Астон Вилле, да? Потому что Астон Вилла валится, и люди не хотят на нее ходить. А как туристское место Бирмингем... иностранцами не воспринимается. А что воспринимается иностранцами, у нас об этом следующая новость.
По подсчетам турагентства Visit Britain, в прошедшем сезоне матчи лиги посетило более 900 тысяч иностранных футбольных туристов, каждый из которых потратил в среднем 785 фунтов, в то время как обычные туристы тратят в среднем на 200 фунтов меньше. Больше всего болельщиков приезжало из Ирландии – 174 тысячи, Норвегии – 80 тысяч, США – 61 тысяча, Испании – 54 тысячи и Германии – 48 тысяч. Наиболее популярными стадионами в порядке убывания были Олд Траффорд, Энфилд, Эмирейтс, Стэнфорд Бридж и Уайт Харт Лейн.
Ну, я думаю, нам не удивительно, что 174 тысячи приехало из Ирландии, да, больше всего. И я думаю, что там огромное их количество приехало, конечно, на Энфилд. Да?
Не знаю.
Ну, у них же там паром из Ирландии. В Ливерпуль сел на паром. На пароме заправился. Вышел в Ливерпуль уже счастливый. Ну, если нужно на Манчестер Юнайтед, там тоже доехать недалеко. Там же ирландские хозяева были до Глэттера, Манчестер Юнайтед. Но я хочу, Алексей, сказать вам, что мы с вами тоже вообще в этой статистике должны быть записаны.
Ну, конечно же.
Мы же с вами были когда весной, то нас наверняка Томас Кук, через который мы ездили, записал эту статистику. Но я пытался найти там Россию или страны СНГ, этого я ничего не нашел. Меня реально удивила цифра из Испании 54 тысячи. Вот вы как это себе представляете? Кто из Испании ездит на АПЛ?
А из Германии?
Из Германии тоже, да. Да, тоже. Я бы еще понимал, что если бы, может быть, там английские эмигранты живут, да, в Испании, в Германии.
Угу.
Ну так, чтобы я слышал, что там есть колония английской эмиграции, что-то я не плохо себе представляю, ни разу не слышал. Не понимаю, вот люди ездят на... Вот почему... Норвежцы ездят, понятно. Почему ирландцы ездят, понятно. Американцы, понятно. Почему мы ездим, понятно. Потому что у нас свои очень плохие чемпионаты. Они нас никак не интересуют. Нас интересует лучший чемпионат мира, как мы считаем. А мы туда ездим, да?
Ну, как сказать. Вот мы с вами живем в Санкт-Петербурге, где играет там чемпион России, многомиллионные приобретения. И...
Но на котором нет стадиона.
Ну, тот, который есть.
То, что находится в Санкт-Петербурге, это не стадион.
Ну, что бы то ни было, но вот из того, что есть в России, это по атмосфере лучший стадион.
Не, ну атмосфера это, простите, мало, но мне.
Ну, все, конечно, в совокупности, но тем не менее.
Плечик, мне мало этого.
Я к тому, что все равно есть люди, и их немало, которые, даже если они живут в Барселоне, они все равно...
Английского не болеют ни за один клуб, да?
Да, интересуются футболом именно английским.
Ну, то есть, они все-таки, вы думаете, болеют за какой-то клуб, да? То есть, они же не ездят просто послушать, как поют англичане на стадионе.
Ну, наверняка есть, да, какие-то симпатии.
Да, то есть, они все-таки ездят по симпатиям. Ну, в Испании просто чемпионат приличный, в Германии чемпионат приличный, стадионы в целом там. И... Ну, я не скажу, что там стадионы, где я был, уж такие прямо приличные, но уровень футбола там хороший, потом там тепло в Испании, да?
Мне интересует, как вот это вот все-таки считали, что именно турист не просто турист, а именно футбольный, то есть не человек, который...
Я думаю, что это вот та система, через которую мы ездили.
То есть, мы, если заказываешь именно...
Да. Покупал все через туриста. Да как ездят из Испании, например, ну, из Америки это точно дикарями не ездят. А зачем?
В чем смысл? Ну, из Америки согласен, из России согласен. А вот из Ирландии, зачем им ехать через дорогущий Томас Кук, если можно действительно на пароме переправиться? Зачем из Испании, когда можно там за 20 евро каким-нибудь лоукостером долететь?
Согласен. Ну, я думаю, что может у них у туристских агентств иметь методику подсчета. Может, это Visit Britain, у него существует какая-то методика подсчета. Смотрите, вот я был на Селтике когда, да, там очень много ирландцев было. В Шотландии. Но их всех можно опознать. Потому что они все приехали на ирландских автобусах. То есть откуда я знаю, что было много ирландцев? Потому что мы шли мимо стадиона и видели огромное количество именно ирландских автобусов. Они моментально опознаваемы, что это ирландские автобусы. Это не шотландские. Были и шотландские, но были и ирландские. Поэтому, в общем, понять, что у Селтика они все в этих зеленых цветах там, селтиковских, понять, что это болельщики из Ирландии, вообще не сложно, на глаз просто было.
Ну, я полагаю, что...
Они же все быть обелечены, они же не могут все леваком пойти, да?
Ну, конечно же.
Значит, существует какая-то легальная история, по которой они берут билеты. Может быть, на фан-клуб Ирландии, условно, Селтика выделяется 5000 билетов на матч, я не знаю.
Возможно.
Все это каким-то образом
почти. Возможно, кто-то там из знакомых в Англии покупает билеты, а потом приезжим их как-то раздает.
Это уже кривизна. Я думаю, там они как-то прямо все это делают. То есть мы через Томас Кук, а они, может, там по-другому. Ирландцы, да, конечно, у них на паром сел там и за 20 фунтов доплыл за 3 часа. Вышел в Ливерпуле и все. И нет проблем. Вы знаете, что самые дорогие, кстати, возвращаясь к предыдущей новости, одни, ну, удельно на количество жителей, цена в пересчете на количество жителей, самые дорогие права удельные на жителя в Скандинавии, на АПЛ. То есть Скандинавия за каждого жителя платит больше всего.
Mm-hmm.
И для меня убойная цифра была, что из Норвегии 80 тысяч ездят.
Ну, то есть... тоже не самый дальний свет, кроме там норвежцев в УПЛ немало. Наверное, какая-то есть это.
Назовите мне трех.
Рисы, Хангеланд. А? Ну, наверняка есть кто-то третий, не вспомню.
Да, я тоже не знаю. Рисы, Хангеланд. Наверное, Олсен какой-нибудь, может, норвежец.
Он швед.
Какой-то из них, но их двое.
А, ну, по-моему, они оба шведы. Ну ладно.
Может.
Нет, просто мы-то с вами знаем тех, кто достиг какого-то топ-уровня, да? Там в каком...
А вы хотите сказать, что на Престон Норт-Энд ездят, что ли, в объеме?
Нет.
Только про АПЛ вроде.
Нет, я имею в виду, что вполне может быть в АПЛ играют или числятся в составе какие-нибудь игроки, которые когда-то играли в норвежском клубе, тем самым какую-то вызывают симпатию. Хотя мне, честно говоря, кажется, что все равно основную долю забирает на себя большие клубы. И там...
Ладно, ну так это по стадионам, понятно. По перечню, что это Манчестер Юнайтед, Ливерпуль и 3 лондонских клуба.
Ну, конечно, да. То есть,
основная масса.
То, что Аршавин там перешел в Арсенал, для меня не стало вот никакой...
информационным поводом для того, чтобы поехать на Арсенал.
Да. Хотя мой товарищ, он, собственно, именно с покупкой Аршавина как-то стал интересоваться Арсеналом. А со временем стал именно болельщиком. И вот буквально в прошлом месяце ездил в Лондон специально, чтобы посмотреть футбол.
При этом он... Но Аршавина не увидел, естественно.
Он не болельщик Аршавина. Это просто стало поводом. А болельщик Арсенала именно.
В прошлом месяце, я думаю, смог ли он попасть на ту игру, которую Арсенал выиграл?
Нет, не смог благодаря Артете. Он был на Фулхаме.
Ну, хотя бы какая-то зрелищная игра была, да. Значит, я хочу вам сказать, что в целом вообще вот у меня тоже есть какое-то количество знакомых, которые начинают выезжать на футбольные истории, то есть такие футбольные уикенды. Мне кажется, у нас тоже это становится как достаточно популярным. И сейчас я после следующей новости расскажу вам о своей последней поездке.
Бавария объявила о прибыли по итогам сезона 11-12 в 11 миллионов евро. Оборот клуба достиг рекордной цифры в 332 миллиона евро, несмотря на то, что клуб уже два года ничего не выигрывал. За последние 9 лет число зарегистрированных членов клуба удвоилось и составило 187 тысяч человек.
Прежде чем мы обсудим эти цифры, которые примерно понятны, и мы ничему не удивлены, да, я хочу сказать, что я недавно был в Мюнхене, и мы ходили на Баварию на матч с Ганновером. Вот. Стадион такой вот, он, во-первых, совершенно за городом. Ты просто тупо за городом. То есть ты уезжаешь из города, и там в поле стоит стадион. Но вот сравнивая, например, с Эмиратс, там, ну, примерно там 69 тысяч, 66 на Эмиратсе, 60. Конечно, стадион гораздо более удобный, отлично спроектирован. Он внутри сделан так, что вот это дыхание зрителей чувствуется. Не потеряна совершенно атмосфера, несмотря на то, что стадион большой. Вот. И что меня совершенно убило, то есть у меня был вопрос вообще, а как люди добираются с этого стадиона, который стоит в поле? В настоящем поле.
Не, ну там такой автобан огромный рядом.
Вот хорошо, хорошо, но там нет столько стоянок. Значит, такого количества стоянок, чтобы ты... Все зрители, все там 60 там, с лишним тысяч приехали на своих машинах. Так выяснилось, что неимоверное количество автобусов, потому что за Баварию болеют не только в Баварии, да? Не только в Мюнхене, а во всей Баварии и во всей Германии. Значит, оттуда приезжает дикое количество автобусов. Мне даже показалось, что больше, чем ирландцев на Селтик. Было автобусов в Баварии, приехавших из других мест. И у них там всюду вывешены эти флаги. То есть, там все можно опознать сразу. Откуда люди поприезжали. Вот. И очень большие стоянки на стадионе. Да, действительно. Я, правда, не знаю, по какому принципу там что это делается. Но в качестве такого штриха, который я вообще нигде в мире не видел. Мы выходили со стадиона, у стадиона стоит огромное количество такси. Просто огромное количество такси, и проблемы уехать со стадиона на такси вообще нет. Это меня убило, потому что мы были на разных стадионах, и по-разному находящихся. Значит, в Англии вообще всюду проблема поймать такси там, я не знаю, в получасе ходьбы от стадиона, например. А здесь просто стоит специальное место, оборудованное для... того, чтобы кто хочет, может ехать на такси, там до города ехать 30 евро. 30 евро, там 20 минут, и ты в центре города, и нет пробок. То есть у стадиона там мы потолкались какое-то время с машинами, а потом уехали. То есть вообще мы были, вот игра была в полчетвертого начиналась, закончилась там минут 25 шестого, мы без 10-6 были на центральной площади города. То есть транспортная доступность очень удобная. В общем, очень хороший стадион, мне понравился. И я хочу сказать, что стадион был биток практически. Значит, было два лысых места, но мы так решили, что это, знаете, не приехали два автобуса. Потому что там прям такой набор такой, все заполнено, потом хоп такой, кусок лысый, мест 30-40. Решили, что не приехали до автобуса. Народ покупает эти атрибутику. То есть я понимаю, что там люди отдыхают, тратят деньги свои, все понятно. И поддержка, ну, абсолютно рядовой матч вообще, абсолютно просто рядовой матч. И был полный стадион. И, конечно, вот я понял, что будущее Баварии такое светлое. Ну, очень вероятно, что Бавария выиграла 5-0.
Вот. Да.
И больше всего мне понравилось, конечно, уж тут я был, просто позавидовал. Мне понравилось, когда Бавария выигрывала 3-0. Никаких идиотских замен, никаких выпусканий непонятно кого. Все по делу, Бавария давила до конца, сколько она могла, столько она забила. То есть боролись до конца, зрители поблагодарили, зрители были счастливы, что играть хоть там в первом тайме уже судьба-то матча была решена, но Бавария играла всю игру, это очень, очень подкупает.
Не, ну немецкая футбольная лига, конечно, сейчас в плане и отношения к футболистов к игре и отношение болельщиков к игре к футболистам, она, наверное, лучшая в мире.
Да, да. У меня вот тоже после посещения Баварии сложилось впечатление, что вот эти отношения в Германии, они лучше. Может быть, дело в том, что гастарбайтеров немного. В командах, я имею в виду.
Не знаю.
Я тоже не знаю. Как предположение. То есть в Баварии-то, конечно, есть там звезды, там Рибери, да, допустим, я имею в виду иностранные. Но вот, например, Боруссия вчера против Ман-Сити на поле вышло 9 человек немцев в составе.
Ну, это был частично все-таки такой специальный матч.
Где... Но закончился он чем?
Это вопрос к Ман-Сити скорее.
Неважно. В Ман-Сити нормальный совершенно состав был. Компани, Насри, Тевес.
В то же время у... Вот я недавно читал, какая-то команда, я не помню, Вольсбург, кажется, выпустила на поле всего одного немца в составе. Да. Но это стало именно что новостью таким. Что ничего себе, как они... Куда катится мир.
А, что всего одного немца,
да? Да.
А, я думал, счастье от того, что хотя бы одного немца выпустили.
Не-не-не, как раз наоборот. Поэтому, наверное, вы правы, что есть вот это вот, то, что играют свои, оно определенную ответственность несет за вот это вот отношение зрителей.
Да мне кажется, что это вот схожие культуры немецкой и английской в этом плане. Что англичане тоже будут биться и ломаться до конца. И проблема в том, что англичан просто мало.
Вот это, кстати, если позволите, я так помечтав, вернусь к вопросу о потенциале Вестхэма. То есть, мне кажется, что это вот очень незанятая ниша в ВПЛ, это создать такой чисто английский клуб.
Но который сток, бы, сток.
Который, да, но сток.
Сток Лондон.
Да, сток Лондон, но при этом, чтобы играли англичане. Потому что у стока все-таки легионеров там чуть больше, чем половина.
Да.
Вот сток Лондон, который бы бился за высокие места, мне представляется, это могло быть таким очень серьезным конкурентом за новых болельщиков не только для там Челси и Ман-Сити, но и для Юнайтеда с Ливерпулем.
Ну и в каком-то смысле английские футболисты и стремились бы туда, да?
Да.
Чтобы у них в чемпионате был чемпионат мира, и они бы играли за своих.
Да.
Ну, не знаю, мне тут, знаете, что останавливает в поддержке вот этой идеи? Меня останавливает то, что международный футбол в сборных я смотрю все меньше с годами, меньше. И он вот последний чемпионат Европы, там, ну, там пару матчей, наверное, как-то я там какие-то эмоции потратил и получил во время игр. А в целом, в общем, зрелище такое. Не очень.
Я тут вас полностью поддерживаю.
Ну, так может быть, все-таки это говорит о том, что вот эта борьба на национальном уровне, да, когда нация против нации, она скорее не для футбольных болельщиков, а для спортивных болельщиков.
Да, скорее так.
То есть для людей, которые там вот Олимпиаду смотрят раз в 4 года, да?
А все становятся событиями... любителями футбола.
Да. А между этими событиями они не очень интересуются. А там, когда Россия играет, условно, от 4 отборочных игры в сезон, да, вот там они болеют, поднимают выручку пабов и так далее. Мне кажется, вот это для них история. А для тех, кто регулярно смотрит хороший футбол, вот им тяжело будет так плотно смотреть международные игры. И на уровне сборных, я имею в виду, и даже большие турниры. Но я уж не говорю о том, что из Олимпийских игр в Лондоне я не то, что не посмотрел на ни одного матча. Я вообще не знаю, чем даже закончился этот турнир. Даже не знаю, никто выиграл, никто в финале играл, ничего не знаю. И живу с этим, вот сейчас я об этом подумал, что уже сколько, 4 месяца прошло, я нормально с этим живу совершенно. Мне, я не знаю, кто олимпийский чемпион по футболу, мне это не интересно.
Ну, тогда я вам не буду говорить.
Не надо. Я думаю, что многие слушатели наши тоже не знают. Ну, так мне кажется. Ну, тем не менее, все-таки футбол разный. Да, я вот тут получил новость с официального сайта Арсенала, который, я считаю, я тут глазам своим не поверил. Просто не поверил. Я прочитал еще раз. И там написано отчет о матче. Рединг Арсенал 2-4. Арсенал Рединг 2-4. Думал, вроде с Рейдингом не играли, у меня что, сбило что-то или что. Оказалось, что там играли 18-летние пацаны, арсенальские, проиграли Рейдингу, но, главное это не в этом, на матче было аж 2800 человек, это много на самом деле.
Ну да, для молодежки вполне.
Для молодежки, да, то есть есть люди, которые ходят целенаправленно на молодежку, изучают, то есть им это интересно. Я был один раз на этом, честно говоря, вот мне это не интересно. Наблюдать за молодыми футболистами.
Но для там, усиления чувства сопричастности и для таких хардкорных болельщиков это является показателем.
Да.
То есть это, в частности, я упомяну, что когда вот вся эта история с увольнением Ди Матео и назначением Бенитеса произошла, часть болельщиков, они простили Абрамовича и... Именно из-за того, что в ту же неделю он там в дождливый день присутствовал на игре молодежки.
Ну, как это? Знает кошка, чье мясо съела, да?
Ну да.
Ну окей, Алексей. Давайте мы будем заканчивать последний как вот подкаст 2012 года. Поздравим всех слушателей с Новым годом.
Да. Merry Christmas and Happy New Year.
Да, Алексей, вам спасибо за участие.
Спасибо вам.
До свидания.
Всего доброго.
Ну и на этом мы заканчиваем последний какой подкаст этого года. Всего вам самого доброго. Вел программу Иван Меркурьев.